Здравствуйте, ребята. Это Будам. Сегодня тем много и разных, в основном они подсказаны вашими комментариями на последние подкасты. Один из них вот какой. Здравствуйте, Будам. Меня зовут Юрий, мне 29, живу в Западной Украине. Слушаю вас уже несколько недель. Интересно, трезво, умно и, собственно, приятно вас слушать. Когда-то в бытность мою подростком я вот так слушал The Voice of America и Радио Свободу. Меня тогда поражало, как все-таки по-другому рассуждают люди на Западе, в отличие от наших соотечественников. И надо сказать, это осознание мне открывало все новый мир. С тех пор много чего изменилось, противостояние Запада и Востока уже не так абсолютно. Америка уже не выглядит земным раем, и много людей научилось смотреть на вещи более адекватно. Дальше пошел вопрос, я его потом прочитаю, но пока я прокомментирую первую фразу. Большое спасибо, что меня сравнили с «Голосом Америки» и «Радио Свободы». Было бы еще неплохо, чтобы это слышали люди из Государственного департамента США и, может быть, начали бы финансировать этот подкаст. Чему я был бы только рад. Пока что, к сожалению, все из своего кармана, все в ущерб семье. Не знаю, сколько они будут терпеть это, просто ума не приложу. А вообще, действительно, я тоже слушал «Голос Америки» и «Радио Свободу», будучи маленьким мальчиком, не совсем уже, может быть, маленьким, но в 8 классе я был тогда, к примеру, и слушал радио. Какой «Голос Америки», «Радио Свободы» ночью слушал. Иногда ловили, знали, какие и где волны, когда надо слушать, и слушали ночью, и покупали специальные ВЭФы, где были 13, 16, 19 метров, что тоже было по большому блату. И слушали, и глушили, а мы слушали. Поэтому, когда сейчас некоторые подкастеры и комментаторы здесь половину своего времени тратят на то, чтобы рассказывать, как чуть-чуть похуже качество записи было у того или другого подкастера, я просто вот так мило и снисходительно улыбаюсь. Думаю, ребята, вы что, охренели? И вам рассказывают некую информацию. Это не радио, это не стерео. Если слышно, если меня слышно, если меня понятно, то уже достаточно. Никто из подкастеров не должен оборудовать супер-дупер-студии. Особенно в тех условиях, когда такое оборудование стоит для многих подкастеров на Арподе больше, чем их месячная зарплата. Иногда намного больше. Поэтому я считаю, что надо быть проще, надо слушать людей, тех, кому есть что сказать, надо самому рассказывать. И не заморачивайтесь, не будьте напуганы тем, что вот если у вас нет какой-то дорогой аппаратуры, вы не можете подкастить. Если вам есть что сказать, то просто во встроенный микрофон и вперед. Будет шипеть, будет немножко шуметь, но это все равно будет намного лучше качества, чем «Голос Америки» 70-х и 80-х лет. Итак, продолжим, вернемся к вопросу Юрия. «Вот какой вопрос меня волнует», – пишет Юрий. «Вы, Будам, всячески подчеркиваете культурные и нравственные различия между американцами и русскими в широком смысле этого слова, а также говорите о различной роли государства как института власти в Америке и у нас. Я искренне верю вам, что действительно жизнь в США построена на стремлении соблюсти достоинство человека и признать его право на собственное счастье». Тут же сделаю комментарий, прерву вопрос. «Я не идеализирую Америку. Здесь есть много гадостей и много всего того, что я не хотел бы видеть в нормальном обществе, где живут люди правильно. Но я не видел пока ничего лучше. Поэтому хочу четко, чтобы вы понимали. Америка не страна обетованная, но для меня это наиболее удобное общество. Может быть, не для всех, а для меня – да, на сегодня». Итак, повернемся к вопросу. «В последнее время я все чаще слышу голоса недовольных, и эти голоса слышны с Запада, поговаривая о каком-то всемирном заговоре против человечества, целью которого экономическое и социальное порабощение большинства меньшинством. Упоминают в связи с этим еврейский экстремизм и тайные закрытые организации, на примере Билдербергского клуба. В интернете все чаще наталкиваешься на подобную информацию. Смотрел фильмы «Кольцо власти», «Мировое супергосводство», «Дух времени», фильмы Майкла Мура, «Фаренгейт 9.11», «Алекс Джонс», «Эндгейм». Честно говоря, у меня они вызвали неоднозначную реакцию. В общем, мне интересно, как вы прокомментируете такие случаи недовольства внутри самой Америки. Что это? Just show? или же имеет место скрытое наступление на гуманистические ценности? Вопрос сформирован грамотно, но ночной ответ вот как. Америка – демократическая страна. Если я, например, решил бы написать книгу о том, как западные украинцы тайно планируют завладеть миром к 2012 году, я смог бы ее написать и опубликовать. За свои деньги, например, вначале. А может, бы даже и нашел бы какое-то небольшое издательство, которое согласилось бы печатать за свои деньги. Если бы я захотел вложить побольше денег в этот проект, то я бы и фильм сделал довольно профессионально эту тему. Я бы, может быть, не смог бы пригласить и заплатить звездам Голливуда, но играли бы достаточно хорошо студенты, он бы шел бы там малым экраном по миру, к примеру. И много людей посмотрели его. Если к этому добавить еще и спизженные копии через торрент, то довольно много людей посмотрели бы этот фильм о том, как западные украинцы планируют завладеть миром. Ну вот, например, так. А если бы у меня вот было, к примеру, столько денег, сколько у Мела Гибсона, то я мог бы сделать прокат такого фильма таким же масштабным, как и антисемитский «The Passion of the Christ». Так что все упомянутые вами произведения, Юрий, это издержки демократии. То есть разрешено все и всем. Ну, почти все. Слава Богу, коммунистическая партия запрещена, Ку-клукс-клан тоже не разрешен. Но если бы не было вот таких издержек демократии, то Америка перестала бы быть Америкой. Хорошо, что они есть. Плохо то, что много людей, думающих, такие как вы, они собирают их в копилку, именно вот такие произведения, как доказательство чего-то. Вот вы привели в своем вопросе какой некий набор произведений, который все связывает какие-то типа либо секретные, либо шаманские, либо какие-то другие умозаключения, которые говорят, что все на самом деле не так, а все по-другому. Вот вы уже насобирали такой джентльменский наборчик. Что еще мне не понравилось в вашем вопросе, который, в общем, хорошо сформулирован, я терпеть не могу обороты типа «есть мнение» или «все чаще слышны голоса недовольных». Мне кажется, надо формировать все-таки свое мнение. Я могу вам дать такой совет – вот в воскресенье пойдите на базар и купите себе две копилки. В одну копилку бросайте 1 гривну за каждого человека, который тебе интересен, и считай такие вещи, как Билдербергский клуб или фильм «Фаренгейт 9.11» полной херней. Вот за каждого бросай 1 гривну в такую копилочку. И, кстати, за меня, пожалуйста, брось 1 гривну туда. А в другую бросай гривны за людей типа Майкла Мура и Мела Гибсона, и вот так в течение года делай. И к концу года посмотри, что происходит, где у тебя больше денег, в какой копилке. Ну и попробуй все-таки сформируй свое мнение на основании этого, а не на основании отдельных популистских фильмов, которые снимали и будут снимать, и правильно делать, что снимают разные люди. Можешь снять, снимай, почему нет? У тебя есть мнение, высказывай его, в этом и есть понт демократии. Вот. И потом, как бы, ты будешь формировать свое мнение. Не надо, чтобы оно было очень однобокое. Может быть, имеет смысл идти с большинством, как думает большинство. Вот. И тогда, может быть, вопросы о судьбах человечества у тебя уйдут как бы на второй план, а на первый план выйдет желание, о котором я говорю постоянно. Желание чего-то добиться в жизни для себя, для своей семьи, но делая что-то реальное. Не идти по карьерному пути, скажем, коммунистических лидеров или комсомольских лидеров, а что-то делать конкретно, иметь какую-то профессию, зарабатывать деньги каким-то образом, создать хорошие условия для себя и семьи. И вот когда на это время, когда на это тратится много времени, на остальную херню, в общем, остается времени как можно меньше. Как-то схож с этим комментарием другой комментарий Артема на последний подкаст, который я записал, который связан был каким-то образом о том, что деньги западные страны дают деньги восточным, а те берут, а потом не могут дать и так далее. Он там что-то, Артем в этот раз как-то завелся сильно, стал приводить какие-то цитаты из Википедии. Кстати, может быть, не все понимают. Хочу вам сказать, ребята, что Википедия – это не есть источник правильной информации. Википедия – это место, где каждый может написать нечто. Кто-то иногда эти тексты модерирует, но Википедия и энциклопедия – это все же разные вещи. Поэтому ссылки на Википедию надо как бы воспринимать более-менее осторожно. Там есть наверняка факты, которые вам можно найти побыстрее, и за это большое спасибо Википедии, но мнение надо все-таки сформировать самому. И вот Артем прислал ссылочку на Википедию, на статью, где один человек написал «Economic Hitman», что, мол, такая была теория, и он выпустил книгу, и, мол, он сам работал в разных странах, его задача была ездить по этим странам и заставлять правителей этих стран брать побольше долга на Западе. А потом, когда они набирали долга по уши, отдавать не могли, они попадали под это вот господство западных империалистов. Опять же, хочу, чтобы вы относились очень скептически и критически вот к таким выпадам, к таким проявлениям. Тем более, вот если вы посмотрите, я там ответил Артему с другой ссылочкой, когда американское правительство отвечало на выход этой книжки, которая была довольно популярна, вероятно. И вот они отвечали, что, ну, почитайте сами, может быть, ссылочку найдете в прошлом комментарии на эту книжечку. Но в частности они отвечали, почему это ерунда, почему это не так. И в частности один из аргументов, который они привели там, вот, это как много долгов было списано Америкой и другими развитыми западными странами, вот этим развивающимся странам. Миллиарды денег были прощены. Поэтому как-то не очень связывает эта теория с того, что сначала пораздавали своих денег из кармана больше, чем надо, и потом взяли да простили им эти деньги. Вообще тоже такие аргументы в споре про экономику, вот как такой вот автор, который написал эту книжку, не очень серьезно нужно воспринимать. А если воспринимать их серьезно, тогда нужно, наверное, и серьезно воспринимать «Код да Винчи», который Дэн Браун написал. Очень популярная книжка. Но будете ли вы ссылаться на «Код да Винчи» Дэна Брауна, когда у вас будут какие-либо исторические споры? Я думаю, нет. Поэтому нервничать мы не будем на эту тему, но и особенно excited, возбужденными тоже становиться не будем. А теперь такой не связанный совершенно кусочек. Давно у меня лежит вопрос кого-то, опять не помню, кто меня спросил, но вопрос такой. Мне очень было бы интересно услышать ваше мнение по поводу выражения Генри Форда. И вот я так понимаю это выражение. Гораздо больше людей сдавшихся, чем побежденных. Не то, чтобы им не хватало знаний, денег, ума, желания, а просто не хватает мозга и костей. Грубая, простая, примитивная сила настойчивости есть некоронованная королева мира воли. Люди чудовищно ошибаются вследствие своей ложной оценки вещей. Они видят успехи, достигнутые другими, считают их поэтому легко достижимыми. Роковое заблуждение. Наоборот, неудачи всегда очень часты, а успехи достигаются с трудом. Неудачи получаются в результате покоя и беспечности. За удачу же приходится платить всем, что у тебя есть, и всем, что ты есть. И вот этот подслушатель спрашивает меня, какова цена успеха, насколько часты неудачи? Ну, я так понимаю, меня спрашивают, то есть, как часто у меня не получается. Не получается часто. И чего, что я заметил по себе, что нужно со временем у меня как-то утолстилась кожа, как говорится. То есть, я перестал бояться вот этих неудач. Наверняка есть многие, и я был таким тоже, многие среди слушателей, которые слушают меня сейчас, такие, которые люди очень мнительные. Если малейшая вещь у тебя не получается, то ты сразу закрываешься, в свою скорлупку прячешься и уже боишься пробовать еще раз. Вот что обо мне подумают, я буду смешон. И не пытайтесь это сделать еще раз. А у меня есть много знакомых, с разной степенью успешные люди. И вот один из них, который самый успешный, это человек довольно такой грубый, который очень четко видит свою цель и идет к ней, невзирая ни на что. К Если вы с ним будете общаться, вы можете подумать иногда, создать впечатление, что он почти вас не слышит или находится в каком-то полусне, может быть. Ну, ни в каком он полусне не находится. Или не обращает внимания совершенно что, на то, что вы говорите. Но это не так. Эти люди, этот человек, вернее, конкретно, он умеет очень грамотно фильтровать то, что ему не нужно. И я часто сел на мысли, я вот смотрю на него, он как будто вот такой спит. Но как только где-то что-то услышалось, то, что ему важно, он как бы просыпается немедленно и хватает за это. И вот тут он уже совсем другой человек. Он уже такой становится жестким, целенаправленным и пытается добиться этой цели. Ему все, что идет, будет ему стоять на пути, он будет сметать. Я не знаю, честно говоря, мне сложно сказать, какими способами он будет пользоваться. Я не хочу сказать, что он будет идти по трупам, но он очень четко будет идти к своей задаче. У него будет тоже наверняка неудачи, но он их будет игнорировать. Вот я не буду говорить о других, я буду опять говорить о себе. Вот мне кажется, количество интеллигентности у меня уменьшилось с того момента, как у меня стало что-то получаться здесь. То есть, если раньше я постеснялся бы второй раз постучать в дверь в какую-то или написать имейл, настойчиво спрашивающего, ну а как, а вот ты мне не ответила, ты что-то решил или не решил, я бы сразу ушел в сторону. Но сейчас как бы мне не больно, понимаете? Если мне отказывает в чем-то, я не воспринимаю это как персональную обиду. Ну, не хочется мне дать, не надо, жаль. Ты мне помешал в достижении того, что я планировал. Но ты ведь не один в мире. Есть еще такой другой, у которого тоже это же есть, что мне надо. А может, я к тебе же второй раз приду. Поэтому хочу сказать, что да, будет препятствий много. Я бы не использовал слово «неудача» здесь. Это не есть неудача, это препятствия вам мешают. Ну а как вам могут не мешать? Вы же не живете в вакууме. Если бы вы жили в вакууме, вы бы решили, я сейчас нахожусь в точке А, а хочу пойти в точку Б. Ну и все, вам никто не мешает, вы красиво так туда переместились. Но вы же не в вакууме находитесь. Самое интересное, что где-то находится человек, который находится совершенно в другой точке, и он принимает свое решение, куда ему двигаться, и он может двигаться так, что его траектория пересеклась с вашей. Это, конечно, действует на нервы. Я понимаю, а что он туда полез, этот козел? Я ведь собирался из точки А в точку Б. А почему? Он разве не имеет права вам идти по своей дороге, как бы она вам мешает? Ну да, она вам помешает. Ну и что? Ну, одним словом, да, неудачи встречаются довольно часто, но не заморачивайтесь на неудачах. Если вы считаете, что вам это очень важно, то та цель, которую вы себе поставили, добивайтесь ее. Не бросайте, не откладывайте. Ищите другие варианты. Слева зайдите, справа зайдите. Вам дали в глаз здесь, дали в глаз там. Но опять же, вам не дали физически в глаз. Вас пытались остановить. Ну а дальше вы уже решайте сами, сколько раз вы будете пытаться добиваться вот в эту точку Б из точки А, насколько она вам важна и сколько вы собрались терпеть. А успех, случайный успех бывает с такой же вероятностью, как люди выигрывают лотерею. Точно такая же частота. Следующая такая темка полегче. Мне тут недавно ссылочку прислали довольно интересную о Твиттере. Но не просто о Твиттере, а ссылочка о Твиттере для еврейской матери. И он называется Твиттеле. И вот это Твиттеле, это такое место, если туда пойдете, оно по-английски, но на самом деле это все довольно-таки весело. Еврейские матери отличаются тем, что они чересчур уже заботятся и волнуются за своих детей. Ну, типа, что ты поел сегодня, сыночек, а где ты сейчас? А не забыл ли ты одеться тепло? И так далее. И вот как раз этот Твиттер, если обычный Твиттер – это то место, где вам даются 140 символов, чтобы написать, что я сейчас делаю, то тот Твиттер был так сделан с юморком, где ты должен ответить на ну, вот такие вопросы для еврейской мамы. Где ты сейчас есть? Я делал ли ты свитер? А, ну, там, соответственно, люди пытаются придумать еще соответствующие вопросы, которые могла бы задать еврейская мама ребенка. Вот почитайте. Мне кажется, это весело. Следующая вещичка, такая легенькая. На следующей неделе будет праздник Хэллоуин. Я не знаю его истории, традиций. Может, сходите в ту же самую вами любимую уже Википедию и почитайте. Ну, я знаю, что надо наряжаться, почему-то ставятся тыквы. такие вырезанные страшные тыквы с этими, со свечкой внутри у дверей домов. Некоторые вывешивают всяких духов, паутину, повешенных людей. Не знаю, в общем, что-то потустороннее такое. Ну вот опять пойду в этом году. Нас друзья приглашают каждый год на этот Хэллоуин вечеринку. И задача в том, что ты должен одеться в кого-то. Соответственно, тут магазины появляются, которые... Вернее, не появляются, они просто перепрофилируются в другое время. Но вот в это время, перед последним днем вот этим октября, они продают вот эти все наряды, где ты наряжаешься там в какого-нибудь там черта или там одеваешь маску какого-нибудь героя, может быть, Супермена. Вот. Женщины, как правило, одеваются блядями. Это такой самый популярный костюм у женщин. Ведьмами. Вот такое. Ну вот, мы пойдем туда. Но в этом же доме, мы были не так давно. Мы были недели две назад, мы там отмечали день рождения Масика. Масику исполнилось 9 лет. Вот. 9 лет для собаки – это довольно много. И для Масика эта пьянка была не в радость. И большую часть времени он провел в туалете. Он прятался от этой толпы, чтобы его там не тискали эти возбужденные гости. И вот в этот же дом мы опять поедем на этот праздник Хэллоуин. Живут они довольно далеко. Я просто хочу вам сказать размеры вот этого большого яблока, что есть город Нью-Йорк и окрестности. И вот мы живем с одной стороны Нью-Йорка, они живут с другой стороны Нью-Йорка, между нами 150 километров. И вот этот вечером ты едешь на пьянку к приятелям, которые живут за 150 километров от тебя, а после пьянки обратно. Ну, соответственно, конечно, в таких случаях я не пью, или там пью немножко сухого вина, но везет меня обычно жена обратно домой с пьянки. Вот, и мы туда пришли, приехали туда, ну, едешь по этим маленькие дороги, большие дороги, эти автострады пересекаются, и надо не пропустить этот съезд, который называется по-английски exit. На трассах exit, и пропустил exit, надо возвращать обратно. В общем, в один конец 2 часа едешь там на пьянку. И нас всегда там хорошо принимают, хозяйка очень такая радушная. И с последней пьянки вот такие были интересные моменты. Мы сидим там во дворе, и вот выходит женщина и всех зовет, чтобы пошли попробовать следующее блюдо. Это был такой шведский стол, и вот на общий стол такой приносили новое блюдо, и тогда все подходили и брали к себе на тарелке. И вот она выходит, ну, она-то русская женщина, но она говорила по-английски. Она выходит и громко объявляет во дворе, мы там сидели, «Hot penis with basil», что переводится «горячий член с базиликом». Но на самом деле она, ну, нам, конечно, стало весело. А на самом деле, что она хотела сказать? Она хотела сказать, что «penne with basil». «Penne» – это такие короткие... Такие макароны короткие, как трубочки порезанные. И вот они с базиликом. Но видите, одно неправильно сказанное слово, и получается довольно веселый эффект. Вместо penne with basil, она сказала hot penis with basil. Она хотела сказать, наверное, penis with basil. Penis. А, сказала penis. И похожая история была как-то давно. Вот русские мигранты. Вот у меня тоже была одна знакомая, мы как-то ехали и видим вывеска. Гостиница там была какая-то, называлась она Pines. Пишется она P-I-N-E-S. А эта барышня увидела ее, английский она только тогда учила, она сразу же прочитала. О, гостиница пенис. Ну, всем было, конечно, очень, очень весело. А вот эти вот пене, вот они часто продаются и в итальянских всяких забегаловках, и один из популярных видов, как их подают, это пене, penis with vodka sauce, с водочным соусом, соусом. И тут хотел я бы обратить ваше внимание, как русская водка была превращена непонятно в что. Вот это произношение, как говорят, penis with vodka sauce, или там вы идете в бар, вы просите водка. Оно звучит как ватка. Знаете, вот это вот медицинская ватка. Вы хотите там в ухе поковыряться, вы говорите, дай мне ватку. Так вот, вот это слово произносите как ватка. Ну, может быть, Т немножко чуть-чуть больше произносите как Д. И вот так надо заказывать водку в ресторане. Так они американцы называются водкой. Называют водку. Вот на этой вечеринке еще такой был интересный момент, на который я обратил внимание. Мы, конечно, люди среднего возраста, не то, что это молодняк, такой, как вы, но помним всякие песни молодости, ну и, может быть, не только молодости, но и песни, которым там лет по 10, по 15, такие ресторанские, ресторанные, знаете, песни, которые популярны у подвыпивших людей среднего возраста. Ну, там типа «Чашка кофею» или там, знаете, когда поют «Ах, какая женщина мне б такую». Вот это то, что здесь поют в русских ресторанах. Ну, в общем, нетленка такая. Ресторанный золотой фонд русских ресторанов. Ну, естественно, мы опять сидели во дворе, а тут в доме поставили вот этот диск, и там поставили песню, и сразу же мы услышали, как все женщины пошли танцевать на танцпол, грубо говоря. А песня была вот эта. «А я хочу, я так хочу опять по крышам бегать, голубей гонять». Там, по-моему, там кого-то дергает за косу. «А я хочу, я так хочу опять по крышам». Не помню, как она звучит. И, в общем, все пошли танцевать. А вот там во дворе с нами сидела одна барышня. Она приехала ребенком в Америку. И она сейчас, конечно, молодая женщина. И она говорит своему бойфренду. Она стала говорить, что, мол, ну, мол, по-английски говорит, ты видишь, говорит, это у них такая песня, о сексе они поют. А он американец, он не понимал, о чем песня, он типа спросил, что это за песня, что так все быстро ломанулись танцевать. Она ему говорит просто спокойно, это о сексе песня. Я ей говорю, ты чего? О каком это сексе? Ну, она говорит, а как о чем? Она же русский тоже знает. Она говорит, ну, они же поют, а я хочу, я так хочу опять. Это же о сексе. Я говорю, ну каком о сексе? Они поют дальше, что я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. Она говорит, нет, ты мне не рассказывай. Вот обрати внимание, она мне говорит, видишь, вот эти женщины среднего возраста, они эту песню очень любят, потому что они ее понимают как песню о сексе, потому что эти слова для них означают, что я так хочу опять, мол, что я хочу опять вернуться в свою молодость, и чтобы у меня был лучше секс, чем сейчас. Вот вы видите, разница в ментальности. Как раньше говорили, я помню, в 70-е, 80-е, два мира, две идеологии. Мне было бы очень приятно, если бы женщины ответили в комментариях на этот подкаст и честно признались, какие мысли вам лезут в голову, когда вы слышите эту песню, по-моему, про Наташку она. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять и так далее. В общем, напишите мне, думаете ли вы сразу о сексе или вы вспоминаете голубей и крыши, по которым вы не добегали в молодости. Будьте здоровы, ребята! С вами был Будам.